Приветствую всех в эфире «Радио Спутник». У микрофона Татьяна Ладяева. Друзья, доброе утро. Давайте просыпаться вместе, обсуждать главные новости к этому часу. Со мной на прямой связи политолог, старший преподаватель МГИМО МИД России Алексей Зудин. Алексей Юрьевич, приветствую вас.
Здравствуйте.
Напомню, если у наших слушателей будут какие-либо вопросы, они захотят что-то у вас уточнить, они могут нам смело написать в WhatsApp и в Telegram по номеру 8-968-766-3311 или воспользоваться непосредственно сайтом «Радио Спутник» и мобильным приложением «Радио Спутник», где есть специальное окошко, специальная функция задать свой вопрос. Алексей Юрьевич, ну, мы продолжаем обсуждать и следить за тем, что происходит вокруг Запорожской АЭС, и, в частности, постпред России и в Вене Михаил Ульянов высказался по этому поводу, сказал, что секретариат ООН не смог внятно объяснить, почему заблокирован визит инспекторов МАГАТЭ на электростанцию. То есть он напоминает о том, что в этой ситуации что ООН может сделать, да, какова роль организации. Это просто дать зеленый свет для поездки, а все остальное это прерогатива МАГАТЭ и его зона ответственности. И, кстати говоря, вот если прямо сейчас открыть ленты информагентств, мы видим главную новость. Российское ПВО отразило украинский удар по Запорожской АЭС. То есть обстрелы продолжаются, и опасность, риск никуда не ушел. Но мы же понимаем, что, наверное, инспекторы МАГАТЭ и не поедут в этот район в любом случае, да?
Ну, пока, наверное, можно сказать так. Да.
А вот смотрите, важный момент. Они не поедут все-таки потому, что действительно некая помеха существует в виде ООН? Или потому что, знаете, есть и такие мнения, такие разговоры о том, что так они же понимают, что там действительно это небезопасный район, и никто не будет туда сейчас специалистов отправлять?
Ну, вы знаете, я думаю, что инспекторы люди дисциплинированные, и они привыкли слушаться распоряжений своего начальства. Вот. Так что проблема не в том, что инспекторы боятся, а проблема в другом. Проблема в том, что в международных организациях самых разных, в частности вот таких, как МАГАТЭ и аппарат ООН, сильно западное влияние, и конечно же, речь прежде всего идет о Соединенных Штатах.
Но я и не думаю, что дело непосредственно в самих инспекторах. Понятное дело, что это просто подчиненные, и там, да, сверху есть указ. Но вот как раз тогда и главный вопрос. А зачем же тогда, я понимаю, что есть определенная аудитория, на которую рассчитаны вот эти сообщения о том, что да, мы беспокоимся, что там происходит на Запорожской АЭС. Да, нужно проверить. Да, есть риск той или иной катастрофы. Но ведь это просто, получается, слова. И сколько тогда еще будут, мы будем слышать такие заявления о том, что МАГАТЭ очень сильно хочет поехать в Запорожье, то, что ООН мешает, а на деле ничего происходить не будет.
Я думаю, что мы будем слышать такие слова до тех пор, пока будут продолжаться обстрелы. Они просто поставлены перед необходимостью каждый раз произносить такие слова.
И такая необходимость, ну, такие указания делает Вашингтон, правильно?
Да.
В какой ситуации Вашингтон может понять, что есть какие-то реальные последствия вот от таких приказов, да, без действий? Это же по факту приказ, ничего не делайте, вот просто делайте эти заявления, а по факту ничего не происходит. Что должно произойти, чтобы Вашингтон поменял свое решение? Или такого, в принципе, невозможно предположить?
Я сомневаюсь, чтобы Вашингтон поменял свое решение, потому что если в таких случаях говорят, типун мне на язык, не дай бог, что-то произойдет, это ведь произойдет не в Вашингтоне, не на территории Соединенных Штатов.
Поэтому они не особо волнуются.
Они,
да?
могут здесь, они могут позволить себе вести здесь как угодно.
К сожалению. Вот, кстати говоря, да. Очень тоже показательно то, как в информационном пространстве периодически, ну и журналисты, к сожалению, тоже этим могут грешить, то, как можно переврать слова или слегка исказить, да, и вот все понимают уже что-то по-другому, по-другому воспринимают ту или иную информацию. Вот тот же самый Михаил Ульянов, постпред России при международных организациях в Вене, он, значит, обвиняет британскую газету, известную Financial Times, в искажении своих слов о возможности визита как раз-таки гендиректора МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, но он там предположил, сделал определенное предположение, когда именно это может быть, а в итоге что? В итоге британские СМИ так утвердительно, да, чуть ли не со знаком восклицательным написали, что вот, точно едут тогда-то и тогда-то. Ну, то есть, как всегда, кто-то сделал предположение, а в итоге все выдали за чистую монету. Как думаете, как долго еще тогда сами обстрелы будут продолжаться? Насколько мы близки к тому, чтобы все-таки в ближайшее время новости о том, что обстрелы по Запорожской АЭС продолжаются, чтобы они исчезли?
Я думаю, что здесь многое, если не все, зависит от того, как быстро союзные войска смогут отодвинуть войска киевского режима на такое расстояние от Запорожской АЭС, когда обстрелы будут просто невозможны. Угу.
Ну, чтобы как можно дальше было. Ну что ж, мы тогда будем с вами вместе следить за тем, когда это произойдет, и будем надеяться, что это произойдет в ближайшее время, чтобы действительно угрозы, катастрофы не было. Пока давайте поговорим еще о действиях ВСУ, а в частности о нарушениях законов ведения войны, о которых не так давно написала известная международная правозащитная организация Amnesty International. И сейчас что сообщается? Мы знаем, что история уже достаточно долго вокруг этого доклада, все обсуждают. Независимые эксперты международные теперь будут проверять, ну, как этот доклад, при каких условиях составлялся, когда именно, сроки, процесс подготовки. Вот я правильно понимаю, что получается международная правозащитная организация, достаточно известная, теперь сама себя тоже не уважает, сомневается в собственной компетенции, в собственных результатах, что вот так вот будет доказывать свою правоту и тот доклад, который сделала ранее?
Нет, как бы, разумеется, это не так. Это просто-напросто способ, который Amnesty International избрала для того, чтобы защититься.
Чтобы доказать, от, да, вот то, что они предоставили.
От нападок со стороны Киева и той части западной общественности, скажем так, которая активно поддерживает Киев.
Угу, угу. А возможно ли, что вас, на них как-то будут давить настолько сильно? Вот тоже ведь мы говорим о том, что есть определенное влияние на те или иные международные организации. И вот в этой ситуации возможно ли, что надавят на международную правозащитную организацию, которая в итоге скажет, да, мы как-то при составлении доклада вот не учли определенные детали, нюансы или не владели какой-то информацией, сделали поспешные выводы, и что на самом деле якобы нарушение законов ведения войны со стороны ВСУ не было?
Ну, теоретически, конечно, это возможно. Другое дело, что вот этот вот доклад Amnesty International, он вышел в определенном контексте. И этот контекст подсказывает нам, что освещение происходящего на Украине начинает меняться. В общем, оно начинает меняться не потому, что кто-то что-то понял, да, а оно начинает меняться по другим причинам. Ну, если коротко, то потому, что становится понятным, что никаких военных побед, ни на какие военные победы киевский режим не способен. Поэтому начинают происходить действия,
Ну, то есть начинает другая риторика, да, появляется, получается.
Риторика меняется, потому что они начинают постепенно, осторожно дистанцироваться.
Угу. А можем ли мы тогда, ну, допустим, через месяц, через два, если так предположить, если уже там понимают, да, отношение к России не меняется, как мы говорим, но риторика меняется именно потому, что понимают, что победа киевского режима здесь невозможна, ну и, собственно говоря, нет да, такого сценария, видимо. А когда начнут лучше понимать, чья победа, да, что победа российской армии, будут ли тогда... Ну, хвалить, может быть, даже Россию, а может быть, даже что-то приятное говорить, а не просто, ну, допускать ошибки ВСУ?
Вряд ли. Я думаю, что, скорее всего, дистанция будет увеличиваться, политическая дистанция от Киева. И она будет увеличиваться для того, чтобы, ну, нужно же на кого-то все свалить, да? Угу. Ну, скорее всего, из киевского руководства сделают козла отпущения. А вот Запад, ну, который всегда за свободу и за все хорошее против всего плохого, значит, верил им. Вот, они обманывали, они оказались ненадежными, вот, и они проиграли, ну вот потому что они обманывали, и потому что они оказались ненадежными.
Угу. А мы тут как бы, как и были ни при чем, да, якобы вот вообще в сторонке просто были наблюдателями, так и вот сейчас мы просто тоже...
Нет, а мы как были плохими, так...
Нет, Россия, да, я имею в виду Европа, Европа, Вашингтон скажет, а мы тут вообще ни при чем, да?
Да, естественно, угу. Естественно, конечно. Угу. Ну, это же люди дистанцируются для того, чтобы иметь возможность оправдать себя. Угу. Вот, так что...
И якобы никто больше не принимает участие в этом кризисе и в этом конфликте. Ну, понятно, здесь... вот в этом плане ничего пока не меняется, но, опять же, посмотрим, как риторика будет продолжать меняться по мере того, по мере успехов проведения спецоперации. Трамп, Дональд Трамп, снова его имя мелькает в средствах массовой информации, но тут уже, знаете, совершенно другой поворот. Мы обычно что читаем? Что он говорит о том, вот если бы я был сейчас главой Белого дома, было бы все совершенно по-другому, при мне было бы лучше. А тут в Конгрессе запросили срочный брифинг из-за Трампа. Как мы помним, изъяли секретные документы из его имения, были обыски. Ну и я, да, там мы не до конца знаем всю информацию, это уж точно, которая содержалась в этих секретных документах. Но важно другое. Ведь сейчас, если что-то будет доказано, и какой бы срок, там кто-то говорит, что до 5 лет лишения свободы, кто-то говорит, что там условный срок, возможно, будет тогда. Но это предвыборная история. Его просто хотят не допустить до следующих президентских выборов. Правильно я понимаю?
Ну самое, основные объяснения именно такие.
Угу. Но насколько простые американцы, допустим, расстроятся? Вот мы привыкли слышать о том, что Трамп говорит, я буду, ну, точнее, не совсем корректно, он, конечно, не говорит прямо о том, что да, я пойду на президентские выборы, но мы понимаем, что желание у него такое есть, и поэтому он о себе, собственно говоря, каждый раз и напоминает. А насколько сейчас это будет шоком, потерей вот, для избирателей? Много ли американцев хотят, чтобы Трамп вернулся на эту должность?
Вот сам давайте за отправную точку возьмем последние ваши слова, да? Угу. Значит, понятно, что американские избиратели, поскольку речь идет о выборах, неоднородны. Вот и мы помним о том, что об очень высокой поляризации в Соединенных Штатах. Когда по целому ряду вопросов люди придерживаются прямо противоположных
позиций, да, и мнений.
Да, угу. Да, значит, и здесь, вот в случае с Трампом, он как раз один из тех, где поляризация общественного мнения будет очень высокой. Вот, значит, но ну, это самое. Понятно, каких позиций будут придерживаться республиканцы и придерживаются. И понятно, каких позиций придерживаются демократы. Но здесь важно что? Что есть и определенная категория, я затрудняюсь назвать в количественном выражении, но она есть и она заметная, которая не желает, чтобы на будущих выборах принимал участие и Трамп, и Байден.
Угу. А вот. Вот как раз это и такой, знаете, тоже ведь важный момент. Ну, Трампа, ну, опорочили или действительно он виноват в чем-то, это один вопрос. Но я к тому, что если Трамп не будет участвовать в выборах, хорошо, ладно. А Байдену это вот поможет такой расклад или нет?
Вот здесь есть большие сомнения. Потому что если с Трампом что-то случится, ну, скажем так, вот он будет, ну, его действительно посадят, лишат свободы и так далее, то с очень высокой долей вероятности это вызовет, это мобилизует, дополнительно мобилизует республиканских избирателей. И здесь, ну, скажем так, здесь не исключено также то, что вот этот вот возможный арест и заключение его под стражу или суд, это просто способ спровоцировать наиболее радикальную часть в республиканском лагере сделать что-нибудь. Ну, типа того, что было сделано в январе 20, ну, вот перед инаугурацией Байдена. Вот, значит, чтобы нанести Трампу и республиканцам дополнительный ущерб.
Алексей Юрьевич, давайте небольшую паузу сделаем и продолжим.
Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на radiosputnik.ru.
Еще раз напомню, друзья, если у вас есть какие-то вопросы к Алексею Зудину, политологу, который сейчас со мной на прямой связи, вы можете эти вопросы задать, написав нам в WhatsApp или в Telegram по номеру 8-968-766-3311. Несколько минут у вас для этого остается, поэтому если все-таки хотите, то нужно быстрее эти вопросы и озвучивать, чтобы услышать на них ответ. А вот по поводу Трампа, на самом деле, Алексей Юрьевич, у меня еще один вопрос остался. А вот помимо ситуации с Дональдом Трампом, помимо рейтинга Джо Байдена. Вот сейчас еще и в Конгрессе решили запустить импичмент генпрокурора из-за обыска у Трампа. Но все вот эти сообщения, они, мне кажется, могут действовать не только против Трампа, они еще как-то подрывают репутацию некой демократии, вот этих свободных выборов, то, о чем мы очень сильно наслышаны, то, во что мы порой очень сильно верим. А тут как-то картина получается совсем иной. Так ли это?
Ну, безусловно, это так. Потому что вот все эти события, включая попытку импичмента прокурора, ну, скорее всего, это ведь все-таки республиканцы.
Да-да-да, республиканец.
Республиканская инициатива. То есть это такой обмен ударами. Вот. Это все проявление очень высокой поляризации. А демократическая система при высокой поляризации, если она продолжается, ну, достаточно долго, она, в общем, ее не выдерживает. Вот, потому что в условиях политической демократии, как нам пишут об этом в учебниках, и как об этом говорят очень многие авторитетные люди со степенями, вот, значит, политический процесс возможен, если стороны не исключают право друг друга на существование. Вот, значит, в Соединенных Штатах уровень поляризации приближается вот к этой самой отметке, когда стороны, и демократы, и республиканцы, начинают исключать право другой стороны просто на существование.
Алексей Юрьевич, важная история, связанная со странами Прибалтиками, да, вот, ну, не только связанная отношение Прибалтики с Россией, но и с Китаем. Дело в том, что Эстония вслед за Литвой и Латвией вышли из соглашения 16+1 с Китаем из-за того, что Китай отказывается осуждать специальную военную операцию России на Украине. Отмечается, что для Эстонии выход из этого соглашения не будет иметь политических серьезных последствий или затруднений, поскольку с Китаем они взаимодействуют и ведут дела через Европейский Союз. Но я так понимаю, что для Литвы и Латвии там тоже в этом плане каких-то серьезных потерь и последствий политических нет, да?
Ну, я думаю, что для них важнее, будут или нет экономические последствия. А это, в свою очередь, зависит от того, насколько тесные и масштабные у них были экономические связи с Китаем. Мне это, ну, я просто здесь ничего не могу сказать.
Но я думаю, что в любом случае, как та или иная экономика, ну, тяжело себе сейчас представить, что какие-то страны, ну, уж совсем не взаимодействуют, да, все-таки тут Прибалтика, Китай, Литва, Латвия, Эстония, это Евросоюз, так или иначе. Ну, то есть, мне кажется, все равно какие-то связи экономические были, и поэтому экономические последствия должны быть.
Ну, в той мере, в которой эти связи были, вот будут и отрицательные экономические последствия. Вот и все. А поведение руководства этих государств, оно предсказуемо. Вот они здесь зарабатывают очки перед Соединенными Штатами.
Причем зарабатывают очки, позвольте, да, тут уже всеми способами. И с Россией мы знаем всю эту ситуацию, да, и вот теперь за Китай взялись, получается. Мы можем предположить, что в будущем Прибалтика с Китаем, ну, вообще не будет иметь никаких общих дел, ну, уже в ближайшем будущем, получается.
Сам, я думаю, что мы легко можем предположить такую, возникновение такой ситуации. То есть, ну, скажем так, их отношения с КНР, они приблизятся к тем, которые у этих государств уже есть с Россией.
А вот к такому некому бойкоту со стороны Эстонии, Латвии, Литвы, как по отношению к России, так и по отношению к Китаю, кто-то еще может присоединиться к подобному настроению?
Я думаю, что кандидаты на это есть, вот, но здесь есть проблема. И проблема это в том, что по своему объему экономические связи стран Евросоюза, они экономические связи с Китаем, они многократно превышают экономические связи этих стран с Россией. А мы видим, что происходит при попытке разорвать связи с Россией, да? То есть последствия, там негативные последствия.
Вот давайте, кстати, о таких последствиях в Германии, да, заодно посмотрим, что происходит в завершении нашего эфира. Говорят о том, что попытка Германии договориться с Катаром о поставках газа вместо топлива из России обернулись провалом. Значит, в итоге газ получает Италия. А при этом еще также сообщается о том, что засуха и обмеление рек, которые происходят в Европе в августе, усугубляют энергетический кризис. Ну, в общем, судьба тут Германии сейчас, ну, и некоторой другой части Европы не позавидуешь в этом плане, да? Кризис только усугубляется.
Да, да, да. Здесь, конечно, им дополнительно не повезло в связи с погодой.
Да, вот, ну, погода, к сожалению, хотя что было, да, и зеленая энергетика, и забота, и волнение, да, по поводу климата, очень много было разговоров, вот, но получается, что дела при этом обстоят совершенно по-другому, и пока здесь природа сильнее, поэтому, может быть, надо и политику пересмотреть. Алексей Юрьевич, я вас благодарю за то, что нашли время присоединиться этим утром к нашему эфиру и ответить на мои вопросы. Политолог, старший преподаватель МГИМО МИД России Алексей Зудин был на прямой связи со студией «Радио Спутник». У микрофона была Татьяна Ладяева. Друзья, всем хорошего дня.